Поднимай.
Добрый вечер. Программа «Цена победы». Мы сегодня в прямом эфире. Мы, это следующие товарищи, ведущие Владимир Рыжков и я, Виталий Дымарский. У нас сегодня в гостях не первый раз историк Константин Залесский. А если в гостях историк Константин Залесский, значит, мы будем говорить о Третьем Рейхе. Потому что Константин у нас такой признанный специалист по Третьему Рейху, если я не ошибаюсь, правильно, когда даже энциклопедия была написана.
А шеститомную.
Шеститомная энциклопедия по Третьему Рейху. И сегодня очередная тема, противника надо знать не только в лицо, но и по всем другим его показателям. Сегодня, значит, мы будем говорить о спецслужбах Третьего Рейха. Ну вот Владимир Александрович Рыжков сделал заявку до начала эфира. Он сразу хочет уйти туда, почти в конец войны, поскольку о Шелленберге он ничего не знает, кроме он только смотрел «17 мгновений весны». Вот он кивает головой, я правильно все сделал. Нет, вопрос тогда, Владимир Александрович.
Но
и а потом мы потом пойдем уже по хронологии.
Да, я просто хочу, что называется, такой дешевый приемчик, которому меня научил Дымарский. Для затравки, такой вопрос. Все мы выросли на 17 мгновений весны. И, конечно, это галерея незабываемых образов. Там Мюллера Броневой, Тихонов Штирлиц. И один из самых ярких – это Олег Табаков и Шелленберг. Глава гитлеровской разведки. Вот он там представлен таким обаяшкой, таким интеллектуалом, таким аристократом духа, не побоюсь сказать этого слова. Прям, ну просто образ, прям, ну цветочек. А вот реальный Шелленберг, он был какой?
А в свое время сам Олег Павлович Табаков рассказывал такую апокрифическую историю. Я ей очень долго не верил, после того, как он ее сам не повторил. Когда я от других слышал, я говорил, что это вранье. Потом я услышал это вот от него, что он сказал, и я в это, естественно, поверил. Что ему пришла открытка как-то, в какой-то там из Рождествов, пришла открытка от родственников Шелленберга, где было написано «Спасибо вам за то, что вы создали такой чудесный образ дядюшки Вальтера». Значит, я в это не верил, но по Табакову я не верить не вижу смысла, что ему обманывать-то было. Вот. Но на самом деле, значит, Шелленберг действительно, он был технократом. То есть он не был вот таким вот убежденным фашистом, вот, ну, нацистом до мозга костей, ну, который там заключенных расстреливает. Нет, он был технократом, он был, так сказать, не то чтобы даже, так сказать, прожженным нацистом, он был, в общем, человеком достаточно интеллигентным, но надо сказать, что он был абсолютно не похож на Табакова, ну, разве что, скажем так, физиологически похож, то есть у него фигура была примерно такая. Вот, но Табаков на порядок обаятельнее, на порядок симпатичнее. И вот еще очень, вот очень это совершенно интересно, что вот в фильме «17 мгновений весны» Табаков, вот на нем форма смотрится черная, как влетая вообще. Вот он в ней прям вот, видишь, вот он в форме великолепен, а в пиджаке уже, ну, так смотришь, хуже, чем в форме. А вот настоящий Шелленберг, он в форме смотрелся совершенно безобразно. Она на нем висела мешком. Он ее, видимо, не любил носить. Вот, то есть он в форме смотрится, ну вот, как какой-то мальчишка, который вот затесался среди остальных вот эсэсовцев. И, а вот в пиджаках, в гражданском, он смотрится очень хорошо. То есть он как родился. То есть он, но в принципе, по большому счету, образ, созданный Табаковым, он достаточно близок к Шелленбергу. Вот если образ, созданный Мюллером, не имеет ничего общего с реальным Мюллером, то образ, созданный Табаковым, это просто надо иметь в виду, что это значительно симпатичнее, чем был настоящий Шелленберг. Но, в принципе, характер показан достаточно четко. Ну, как все это сделать. Вот поэтому, вот он, да, он действительно он был такой, он был действительно очень молодо выглядел, он действительно был очень молодой. Он вот, и вот он оказался в конце войны, к 1945 году, он оказался во главе всей разведки Германии. То есть вот, ну, карьера, причем всей, в том смысле, что к этому моменту, в конце 44, не в конце, в 1944 году, его служба, его СД за границей умудрилась схарчить Абвер. То есть, ну, вообще, то есть, ну, что этот человек, вот этот молодой, в общем, еще молодо выглядящий, он был главным человеком по разведке в во всей Германии.
Я могу вставить свои 5 копеек про Шелленберга. Правда, это не столько про Шелленберга, сколько про Коко Шанель, потому что они были знакомы. Там долгая история, она очень интересная, как Коко Шанель, имея любовника в немецком посольстве в Париже, там пыталась тоже стать такой, ну, не разведчицей, но она пыталась какую-то там свою роль сыграть в примирении сторон, в таком сепаратном мире. Не буду рассказывать о всей этой операции, она, так сказать, называлась «Модная шляпка». Но она познакомилась с Шелленбергом. Шелленберг, как известно, на Нюрнбергском процессе получил всего-то, по-моему, 4 года, если я не ошибаюсь.
На американском Нюрнбергском процессе. Тюрьмы. На американском Нюрнбергском. На американском Нюрнбергском процессе. Не на большом.
Нет, не на большом, не на большом, да. И когда, он оттуда вышел из тюрьмы, да, после 4 лет, то Коко Шанель, да, и он уехал в Швейцарию, он поселился в Швейцарии, где была тогда уже Коко Шанель, ее же тоже коллаборационисткой обозвали во время войны, и поэтому она не могла жить во Франции вот в конце 40-х годов, там, как он, Народный фронт назывался, то есть она вынуждена уехать, если бы она не уехала, ее просто бы в тюрьму посадили бы. Вот. И в Швейцарии они продолжали как бы свою дружбу с Шелленбергом. Но Коко Шанель сохранила как бы свои финансовые возможности, в отличие от Шелленберга. И когда Шелленберг умер, то он был похоронен на деньги Коко Шанель в Швейцарии. Это такая вот история, она не совсем относится к нашей сегодняшней программе, но по просьбе Рыжкова мы не могли ее не удовлетворить. Да? Рассказали про Шелленберга. А теперь начнем программу про спецслужбы Третьего Рейха. Костя, вот такой вопрос. Ну, спецслужбы – это что? Это всегда внешняя разведка и, ну так, если грубо, на две части разделить. Внешняя разведка и внутри страны, ну, то, что можно назвать, политический сыск.
Да, политический сыск. Еще, кроме этого, контрразведка. Еще, кроме этого, военные спецслужбы на фронте. Кроме этого, внешняя политическая разведка. Ну, да. Бесконечное количество.
Вот и вот эти все структуры, они существовали, а до войны они все существовали или вот что-то было создано к войне?
Ну, если мы говорим про политический сыск, то он существовал, естественно, и до войны, конечно же.
То есть, это гестапо.
Это гестапо.
Нет, вот у меня вопрос, уточняющий Демарского вопрос. Они что-то от Веймара взяли, нацисты, или они с 1933 года полностью с нуля свои системы построили? Значит, или там преемственность?
Значит, если мы говорим о политической разведке, то есть сразу скажу, что Абвер, как военная разведка, он существовал и в Веймарской республике. Правда, он был очень малохольный. То есть вот, ну совсем, то есть это был очень маленький отдел. После Первой мировой войны немцы разведку свернули, ну просто, как, кстати, и в Англии тоже, и в Соединенных Штатах, они ее очень резко свернули, военную разведку, ну денег не было, финансирования, и Абвер был очень маленький. И нацисты сразу как пришли, они в Абвер стали деньги вкладывать. Там вот когда в 1934 году было там, ну, порядка 130 сотрудников было, а в 1935 году уже было по 1000. Вот это Абвер так развивался. Что касается политического сыска внутри страны, то в Веймарской республике он, естественно, тоже был. В любой стране есть политический сыск, без него нельзя. Но в Веймарской республике он не был самостоятельным. Это были спецотделы в полицей-президиумах, полицей-дирекциях, ну, в общем, в области земельной полиции. То есть там в полицей-президиум Мюнхена это был там вот отдел, политический отдел, который занимался политическим сыском. И как раз на основе вот этих политических, ну, не политотделов, плохо, политических отделов, как раз потом и была создана тайная полиция, гестапо. С гестапо название не существовало, это название придумал, ну, может быть, Геринг, может быть, не Геринг, но, в общем, создал это Геринг. сначала при прусском, причем он сразу вывел, вот в чем было ноу-хау нацистов, Геринг первым это сделал, когда он стал министром внутренних дел Пруссии, он сразу из состава Министерства внутренних дел вывел тайную полицию. То есть это сразу стала самостоятельная сила. И в этом отношении, когда я уже подмял под себя достаточно быстро, к 36-му году уже окончательно, ну, даже быстрее, подмял ее под себя Гиммлер, вот он создал вот уже гестапо на трансземельное. То есть, если раньше все эти полиции были в составе там Баварского министерства, Прусского, там Саксонского, Вюртембергского, ну, то есть по землям, то Гиммлер создал вот мощную службу трансземельную. То есть она контролировалась прямого подчинения, на местах она ни с кем не контролировалась, она только подчинялась главному управлению. Сначала существовало главное управление гестапо, в смысле не гестапо, прошу прощения, там всегда была полиция безопасности. То есть туда входили, они, это было объединено, полиция безопасности была еще полиция порядка. Ну, полиция порядка – это ну, улица охраняет. А полиция безопасности – это тот, кто сыском заведует. И вот у них в Германии полиция безопасности – это была гестапо и криминальная полиция, ну, уголовная. То есть это вот там было два подразделения, они занимались сыском. Вот, и они всегда были едины. И вот существовало главное управление гестапо, полиции безопасности, и существовало главное управление СД, это уже по линии СС. И вот в 1939 году их объединили в главное управление имперской безопасности. Вот это стал вот такой вот, ну, то, где работал Штирлиц, скажем так. Вот, это вот такой был, да, мощная организация, которая, кстати, была создана, но не была создана. То есть они об этом никому не сообщили. То есть вот главное управление имперской безопасности, немцы, в общем, были не в курсе, что оно существует. А ее глава, Гейдрих, он был шеф СД и полиции безопасности. То есть у него было такое вот название. То есть, может быть, он возглавляет просто, как и до этого, главное управление СД и главное управление полиции безопасности. То есть никто, не особо этот народ информировали об этом. Но, тем не менее, вот эта служба была создана. Причем эта служба, она была... Очень вот нам этого не понять вообще, потому что это очень сложная вещь. Они создали, немцы, нацисты, создали вот это главное управление имперской безопасности, в рамках которого были объединены государственные службы, ну, криминальная полиция, гестапо, это государственные учреждения, где люди стоят на государственной службе. И одновременно туда вошло СД внутри страны и СД за границей, которые так и остались партийными службами. То есть это не государственная, СД – это не государственная контора.
То есть вот. У партии были свои спецслужбы.
Да, СД. Ну как, внутри она была создана, а потом они их включили в состав Главного управления имперской безопасности, зарплату они стали получать от государства, но они государственными не стали. То есть вот, ну, такая вот...
Слияние государства и партийного аппарата.
Да, но это как раз хотел сделать Гейдрих. Гейдрих хотел вообще уйти от партийного аппарата, и чтобы СД передали государству. Но партия ему сказала нет. Партия ему, ГЕС от имени партии поставил визу, что категорически партия никогда никому не отдаст свое СД. И все, и запретил. То есть, ну вот, в результате вот, и потом же получался еще и, это не парадокс, а получалась такая ситуация. Вот в результате СД не имела права, например, арестовывать людей. Она же, они партийные, партийная служба, она государственная, она не может никого арестовать. Она должна обратиться в гестапо, чтобы те арестовали. Вот, то есть вот так вот. Это порождало совершенно жуткие межслужебные трения между всеми отделами Главного управления имперской безопасности.
Получается, она как частная детективная контора такая.
Партийная. Партийная, вот как у партии есть как-то организация. Да, вот она типа там собирает информацию, если что, надо обратиться уже в секретную службу, ей слить информацию, а те уже арестуют.
Константин, а вот ну, мы знаем, что десятки были тоталитарных режимов в Европе в разное время. И наличие политической полиции, тайной полиции – это один из атрибутов тоталитарной системы. В любом тоталитарном режиме есть тайная полиция, которая борется с врагами режима, занимается репрессиями. А вот если говорить в целом, то специфика немецких спецслужб, вот этих тайной полиции, была какая-то? Или они очень похожи на муссолиниевские, на франковские, на сталинские? Или там была какая-то своя фишка у немцев?
Нет, свое, конечно, было. Учитывая, что вообще, на мой взгляд, вообще все тайные полиции, они все имеют очень много именно национальных особенностей. Угу. Нацистская имела свою особенность. Вот самая главная ее особенность – это вот это дуализм. То есть одновременно она партийная, одновременно она государственная. При этом у нее задач, у спецслужб, а как вы, и как вот сложилось так, оказалось достаточно много задач. Ведь в принципе спецслужба – это одно гестапо, ну если так разобраться. А тут получилось, что в чем задача СД? Задача СД – это сбор информации и предоставление его руководству. То есть вот настроение о информацию о настроениях, как люди на что реагируют. И, в принципе, вот теоретики СД, такие тоже были, теоретики СД, они развивали мысль, что такое СД. СД – это в нормальном, тоталитарном государстве, потому что нормальное государство, это с их точки зрения тоталитарное, в тоталитарном государстве нет парламента. Вот, ну, не, то есть, нет, он есть, но это его личное дело. То есть он не играет никакой роли. Соответственно, народ не может выразить свою волю. И руководство страны через парламентскую систему эту волю не может узнать. Соответственно, но руководство страны же должно знать волю народа. Ну а как же? Ну, надо же все-таки работать. И вот для этого существует СД, которая узнает, как, что, чем дышит народ, и эту информацию выдает наверх. И тем самым информируя руководство страны о чаяниях народных. Или там, как на речи Геббельса отреагировал, что плохо отреагировали на речь Геббельса. То есть, вот, не то он сказал. Значит, надо что-то другое сказать. Вот. Это они так думали, правда, теоретики. Они вот тот же самый Аллендорф, который был теоретиком СД, все из лучших соображений. Он потом командовал Энзанс-группой на нашей территории, за что его после войны повесили, на самом деле. То есть, такой был человек, который там, на совести которого там, по-моему, 300 или 400 тысяч убитых, прежде всего, евреев на территории нашей страны, он был вот таким вот теоретиком СД, то есть вот он разрабатывал эти системы. Это с одной стороны. С другой стороны, с очень важной, большой спецификой немецких спецслужб, от того же самого гестапо и Главного управления имперской безопасности, это то, что они оказались в системе вот этого самого чрезвычайного дуализма Третьего Рейха и перекрещивающихся полномочий. То есть, вот казалось бы, да, существует спецслужба, Главное управление имперской безопасности, которое вот глаза и уши фюрера, которое вот любого оппозиционера должно к ногтю взять. При этом, значит, во-первых, первыми возмутилась партия, когда узнала, что СД собирает информацию о том, что в партии делают. А в партии там, в общем, значит, ну там начали просто сразу собирать информацию по поводу того, что какой гауляйтер спер. А перли все. Причем перли, скажем так, ну, не по-детски. То есть там... А удобно. Программа ариизации еврейских предприятий идет. То есть где что украсть, это проблем вообще никаких нету. То есть ариизировать завод за там 1000 марок – это никаких проблем. И они начали эту информацию собирать. Значит, возмутились все партийцы очень быстро, и на официальном уровне из партийной канцелярии, то есть за подписью Бормана, Гиммлер получил распоряжение, что СД не имеет права собирать информацию в партии. Гауляйтеры, каждый написал эту бумагу, запрещаю категорически своим функционерам сотрудничать с Главным управлением имперской безопасности. Роберт Лей запретил сотрудникам германского рабочего фронта контакты с РСХ и гестапо, то есть по полной. Гестапо вербовало секретных сотрудников вот в этом фронте, чтобы там никто об этом не знал, потому что это было как бы... Кроме того, РСХ категорически было запрещено вести какую бы то ни было работу в армии. Почему? Вот когда покушение на Гитлера, его же организовали военные. А организация сопротивления, там были и гражданские. Так вот, к моменту покушения на Гитлера гражданских гестапо выловило. Оно их арестовало просто всех. Там поймало кого, ну, всех их взяли. А до военных у них руки не могут дойти, они там не работают. То есть спецслужба, с одной стороны, вроде бы важная спецслужба, с другой стороны, это спецслужба, которая работает, не может работать в армии, и в партии, и в профсоюзах. Понимаете? То есть фантасмагория такая. Кроме того, у спецслужбы нацистской, прежде всего у гестапо, ну и у других тоже, но у гестапо как наиболее, самый большой, самый эффективный, самый, ну, имеющий больше власти службе, у них было еще задачи не только отлов, выявления и ареста инакомыслящих, ну, противников режима и так далее. У них еще была очень большая составляющая, которую, скажем так, вот это она от режима получила непосредственно. Это давление на евреев. То есть это государственная служба, тайная полиция, которая по своей линии занималась созданием для евреев, ну, я не знаю, как это сказать, но, ну, как это, ну, чтобы вот, ну, чтоб совсем жить не хотелось. То есть постоянного демпинга, постоянного давления, постоянных проверок, постоянных претензий, постоянных арестов, постоянных обысков. То есть вот это все, этим занималась тайная полиция. Хотя, в принципе, ну вот у тайной полиции не должно быть такой задачи, потому что тайная полиция другим должна заниматься, она должна врагов режима там искать. Пусть там режим тоталитарный, у него врагов-то много. Но а тут она занималась еще, кроме того, совершенно конкретно, ну, скажем так, это расстрелами они не занимались, поэтому это как бы геноцидом непосредственно нельзя назвать, но вот, скажем так, подготовкой еврейского населения Германии к геноциду, оно занималось по полной совершенно.
Вот. То есть, тогда по поводу вот этих взаимоотношений, я просто уже, раз уж мы говорим о тоталитарных режимах, я уже после войны, как я, не знаю, как мне вообще рассказывали, там 70-е годы, примерно такая же ситуация была в КПСС. То есть КГБ не имела доступа к КПСС, ну, ЦК, там, к аппарату, к Старой площади, да, в том числе, как объяснялось, это для того, чтобы сохранить все-таки политический контроль, да, потому что если у них...
Это другая специфика, потому что до войны, например, когда вот там 37-38, там неоднократно заявлялось с партийных трибун, что НКВД на тот момент, это оружие в руках партии. И, соответственно, партия будет осуществлять непосредственный контроль над...
Политический контроль над... Да.
Чтобы, а в нацистской
роль,
Германии...
Чтобы роль НКВД, а потом... Там,
да. В нацистской Германии нацистская партия контроля не имела над спецслужбами. Спецслужбы контролировал Гиммлер. Гиммлер формально возглавляет одну из партийных служб СС. Это партийная организация. И в этом качестве Гиммлер подчиняется непосредственно Гитлеру, как руководителю государства. И все. А может, никому не подчиняется. И никакая партия туда носу всунуть не может. Но и он не может. Причем не только в аппарат центральный. Он не может ни в какие партийных собраниях даже контролировать ничего. То есть вот это вот, скажем так, параллели между советскими спецслужбами и немецкими, в принципе, проводить практически невозможно, потому что это были службы, которые действовали вот по совершенно разным принципам, по совершенно разным, они даже включали в себя совершенно разные вещи.
Костя, а вот такой вопрос. Ну, давайте перейдем.
Да. Сделать на минутку рекламу.
А, ну давай.
Да, середина часа, а потом мы продолжим. Угу.
Живой гвоздь остается в Москве и ежедневно освещает для вас новостную повестку. Мы собираем для вас самые яркие мнения политологов, экономистов и деятелей из искусства, чтобы вы всегда могли увидеть ситуацию в мире с разных сторон. Поддержите нас в это непростое время, чтобы мы могли развиваться и дальше. Как это сделать? Переходите по ссылке под трансляцией или воспользуйтесь QR-кодом, чтобы оставить свой донат.
Это значительно лейбористичнее, чем у лейбористов, либеральнее, чем у либералов, коммунистичнее, чем у коммунистов. То есть есть я не знаю, сколько людей выехало, но я знаю, сколько они вывезли. Вообще это очень неприятно смотреть. Через 200 лет все будет то же самое, а через год может все поменяться. Эта цифра, на которую не сбалансировать бюджет, не удавалось, в общем, пока еще никому. В этой статье нет ничего страшного, кроме того, что это все вранье. Я понимаю, что красивая молодая девушка стесняется читать, что прямо написано в вопросе. Я даже тоже стесняюсь читать, что там написано, но я перескажу подробнее. Каждую неделю мы будем выходить в эфир 20 часов по Москве, 18 часов по Лондону.
Мы вернулись в эфир, я немножко продолжу рекламу. Меня вот просили сообщить, что в шоп «Дилетант Медиа», это сайт такой, где идет активное распространение и продажа исторической литературы, вышла книжка под названием, продается книжка под названием «В тени истории». 33 способа остаться в веках, не привлекая лишнего внимания. Представляете себе? И это все с печатью «Дилетанта». В общем, заходите, новая книга, как я понимаю, появилась. Сам я ее еще не читал, но довольно завлекательно. Надо будет прочитать, как остаться в веках, не привлекая лишнего внимания к себе. Ну что, вернемся к спецслужбам Третьего Рейха, да?
У меня такой вопрос. Мы говорим сегодня, вот сравниваем тоталитарные разные спецслужбы. А была ли у них своя империя экономическая, типа ГУЛАГа? Не знаю, там лагеря, стройки, рудники и так далее.
Вот, значит, если мы рассматриваем именно спецслужбы, то у них ничего не было. То есть гестапо была, вот гестапо занималась тайная полиция, вот она занималась тем, чем занимает тайная полиция, ну плюс. СД занималась сбором материала. Также туда входила криминальная полиция, которая, понятно, чем занималась. Но уголовников ловил. Вот. Больше ничего не было. А вот СС имела все. Но СС – это структура, знаете, это вот, ну, у нас аналогов никаких нету вообще.
Можно вообще назвать СС спецслужбой? Или это скорее была такая армия?
Да. Это даже не армия, это даже шире. СС – это подразделение нацистской партии, изначально имевшее задачу охрану лично Гитлера, обеспечение безопасности Гитлера, то есть охранные отряды, вот, а которая со временем превратилась в империю, которая могла вот родиться только в нацистской Германии, потому что ни в какой другой стране ни один руководитель даже тоталитарного государства, ему в голову не придет у себя под крылом вот такую махину держать, потому что такая махина может тебя сожрать, как нечего делать. Потому что СС к моменту, к концу войны, то есть к рассвету своего могущества, имела под 1 000 000 человек армию, вооруженные силы имеется в виду, то есть танки, зенитки, противотанковые орудия, ну, полнокровные дивизии. Их было порядка 900 тысяч человек, значит, вот если так брать. При этом она контролировала все спецслужбы, о которых мы говорим. Она контролировала концлагеря, все концлагеря. Это концлагеря, это вот как бы мы знаем, что там людей сводили на нет, да? Так она же, кроме этого, была колоссальной империей экономической. То есть контролировала огромное количество предприятий, на которых производилось вооружение, боеприпасы, ну, амуниция всякая, все очень много. Кроме этого, она контролировала Гиммлер был еще к тому же министром внутренних дел, то есть он еще контролировал Министерство внутренних дел, где он, естественно, всех. Полиция порядка тоже контролировалась полностью СС. Значит, дальше. СС контролировала Главное управление расы и поселений, то есть оно контролировало еще и всю поселенную политику Германии. Он был одновременно, Гиммлер, имперским комиссаром по консолидации германского народа, то есть по, скажем так, вот, расселению немцев за борт территорий у других наций, чтобы туда выдать ее немцам. И кроме того, ну, в общем, там бесконечное количество всего, но не говоря уже о том, что СС полностью контролировал имперский протекторат Богемии и Моравии. То есть это колоссальная совершенно структура, которая, по большому счету, вот сказать, какую она играла роль в стране, очень сложно, потому что она слишком велика, и, в общем, она не нужна. А ведь есть вот такой парадоксальный совершенно момент, в 1934 году встал вопрос совершенно конкретный, что, значит, все, первоначальный этап подавления коммунистов и противников режима прошел, и необходимости в созданных концлагерях в 1933 больше нет. Их надо закрывать. И они никому не нужны. Потому что куда сажать? Ну, тюрьмы есть там. Вот, предварительное заключение, пожалуйста, куда так. И все сказали, да, все, закрываем все концлагеря. Их не должно было быть в Германии после 1934 года. И Гиммлер с огромным трудом, ему удалось убедить Гитлера, и тот сказал, ну, типа, отстаньте, пусть у него будет там четыре лагеря, ничего с ними не случится. И вот из этого выросла вот та самая колоссальная империя рабов, о которой вот теперь, ну, все знают, что это там, ну, там одно из главных преступлений режима, хотя у него там было преступление бесконечное количество. А, кроме того, СС, я забыл еще сказать, СС контролировала еще всю систему, под конец войны уже всю систему национал-социалистического воспитания, то есть школы Адольфа Гитлера, орденские замки, которые должны были готовить не эсэсовцев, они должны были готовить будущую партийную элиту. То есть вот это, ну, совершенно фантасмагория, сколько отдали Гиммлеру. Вот. И поэтому вот, а у самих спецслужб, сами спецслужбы были достаточно компактные, достаточно, ну, там не очень много народу было на самом деле. Там вот порядка, ну, оценки разные, потому что, ну, там как-то вот, не знаю, они не посчитали. Там оценка была, что порядка в гестапо было порядка 40 тысяч человек. По всей Германии, естественно, по всей. Это на самом деле не очень много.
Константин, все-таки давайте, у нас мы много времени потратили на внутренние спецслужбы, давайте немножко про разведку, да? Ну, во-первых, конечно, дежурный вопрос во всех странах, да, которых мы знаем, таких крупных странах, всегда существует некий не конфликт интересов, а просто конфликт, такая ревность между, там, ну, если взять Америку, там, между ФБР и ЦРУ, да? У нас между МВД и... Да-да-да, там очень у них отношения такие не очень хорошие. У нас известно тоже там КГБ и МВД там, еще в советское время. Как складывались, во-первых, отношения между внутренностями и внешними, да, внутренними и внешними спецслужбами? Ну, а потом уже перейдем к самой разведке.
Значит, между внутренними спецслужбами и внешними трения были, в обязательном порядке. Все дело в том, что везде, во всех странах, ну, не знаю, как во всех странах, в Германии точно, в Германии всегда, когда речь шла о военных подразделениях, всегда военные были и разведка, и контрразведка. Соответственно, контрразведчики всегда будут сталкиваться со спецслужбами, и всегда все будут друг друга не любить. Что касается взаимоотношений между управлением Шелленберга, например, то есть той же самой внешней разведкой, не военной, а политической внешней разведкой, и гестапо, отношения были совершенно... Постоянные трения были. Тоже из-за того, что там разведке нужно там с кем-то работать, а гестапо нужно его арестовывать. Вот, это тоже
кстати, в 17 мгновениях весны это показано тоже.
Это было постоянно.
Между Мюллером и Шелленбергом, да?
Да, это было абсолютно точно. Вот. А вот что касается взаимоотношений между СД за границей, то есть внешнеполитической разведкой, и военной разведкой, то здесь отношения были настолько плохие, что это вообще уму непостижимо. Хотя Шелленберг был лично знаком с Канарисом, и они друг к другу относились с очень большой приязнью. То есть вот они там вместе могли гулять, они жили недалеко. В одном пригороде Берлина, они гулять могли вместе и на лошадях ездить. Это, так сказать, Канарис очень любил ездить на прогулки на лошадях, такой элитный вид спорта, и Шелленберг тоже, так сказать, любил. Вот, они, значит, могли, ну, там, кататься на лошадях, там Гейдрих там тоже недалеко был. Вот, они общались, но при этом, вот, ну, как кошка с собакой, вот две спецслужбы, тем более, что все время СД за границей пыталась все время хоть что-то урвать. В армии-то запрещено работать, а хочется, надо же расширять полномочия. В нацистской Германии был принцип социального дарвинизма. Если ты не расширяешь свою компетенцию, то тебе кирдык будет, потому что кто-нибудь займется твоей компетенцией. И всегда была дублирующая служба, которая в случае чего заменит. Это, вот это было на всех уровнях. Да, это создавало дублирование постоянное на всех уровнях и во всех областях, но это очень здорово подстегивало, чтобы вот, ну, то есть мобильно, чтобы все было, чтобы работало. И, значит, вот как, в конце концов СД переиграла Абвер, и в 42-м году, в феврале 44-го, простите, 44-го, в феврале 44-го года, когда в очередной раз там что-то там порядка 3 или 4 одновременно резидентов Абвера в Европе взяли и перебежали на сторону противника, Гитлер возмутился этим, и как раз там в этот момент на совещании находился представитель Рейхсфюрера СС Герман Фегелейн, и он сказал: мой фюрер, а так давайте вообще Абвер ликвидируем, что там одни предатели, давайте все отдадим Рейхсфюреру. А Гитлер сказал: да давайте отдадим. И кончился Канарис. Вот. Его, правда, арестовали уже только после покушения на Гитлера, но уже вот в феврале Абвер начали курочить, и к июню-июлю уже Абвера как такового не было. Его весь практически, все разведывательные службы и диверсионные схарчил Шелленберг. Там было создано военное управление, которое пока возглавлял не он, он его пока только контролировал, а после покушения на Гитлера он возглавил и военное управление в РСХА тоже. То есть вся разведка, она перешла под крыло Шелленберга.
Кость, а такой вопрос. Ну хорошо, они там между собой дрались, начальники, да? Да? А насколько эффективная была, ну в данном случае, внешняя и военная разведка, ну, особенно во время войны, я уже имею.
Значит,
конечно, дежурный вопрос. Да. Конечно, дежурный вопрос, я помню, я много раз с историками разговаривал, задавал его. Были ли у них, ну, скажем так, шпионы, разведчики уровня Штирлица в Советском Союзе?
Значит, да, я добавлю, Константин, мне что-то много лет назад мы с Дымарским делали уже программу про разведки, помнишь, Виталий? И там, я не помню, кто-то из наших гостей говорил о том, что если сравнивать уровень эффективности советской, британской, американской, германской разведки, он, я помню, поставил германскую на последнее место.
Правильно сделал.
Да, потому что была блестящая английская разведка, мы помним «Энигму» и так далее. Была очень хорошая советская, хорошая американская и, как он сказал, очень плохая немецкая. Да. В этой связи вопрос, а почему немцы нам известны как нация перфекционистов? У них все лучшее. Танки, самолеты, летчики, генералы, генштабисты. А чего у них такая... Шелленберг идиот? Или это как-то по-другому объясняется?
Нет, знаете, это... На самом деле, действительно правильно. Надо поставить немецкую разведку на последнее место. Причем, вот раз то, что был разогнан Абвер, это было связано с тем, что Абвер вообще, в принципе, просто провалил всю работу. Когда выяснилось, что... Когда Гитлер нападал на Советский Союз, у него не было информации, Абвер ему не дал информации, что из себя представляет Красная Армия. Когда он наступал на Западе, оказалось, что угадали частично. Но потом Абвер не предсказал, не смог информацию получить ни о высадке в Дьеппе, ни о высадке на Сицилии, ни о высадке в Африке. Ну, то есть провал был вот колоссальный. То есть провалили вот все, что могли, все провалили. А почему? Да, значит, наличие... наверху наших каких-то там крупных шпионов. Судя по всему, нет. Или мы этого не знаем. Скажем так, никаких вот... Наша контрразведка работала очень активно. И, в принципе, вылавливала... Вот, в принципе, уровня таких шпионов у них не было. Почему? Значит, Абвер – это военная разведка. Военная разведка в общем и целом... Ей на высшем уровне ей, ну, зачем ей политические какие-то люди? Какие-то офицеры, естественно, там они по аташату вербовали, там все. Но главный принцип работы немецкой разведки, причем как Абвера, так и РСХА, ну, в смысле СД, главный их принцип, почему, ну, вот ну, такой принцип работы. Это была, и плюс это работа фронтовой разведки, то есть так называемых отделов 1С во всех штабах. Это массовость. То есть это массовая подготовка резидентуры в разведшколах и массовая заброска. С какой целью? Забрасываешь 100 человек, один вернется, слава богу, повезло. То есть вот и причем это все, в принципе, это все шло в том числе и от расовой теории. своего агента забрасывать в тыл жалко. Его там убить могут. Их убьют, скорее всего. А вот этих вот пленных красноармейцев и перебежчиков, их не жалко. Их чем больше, тем сразу туда, сразу туда, сразу туда. И это вот было по всем линиям. То есть вот человек, какой-нибудь солдат, переходит на сторону противника, его через два дня уже практически фронтовая разведка его может уже, немецкая, уже может его перевербовать и обратно
запихнуть. Какой у нас фильм был, где этот самый... где вот немецкая школа, где готовят из...
Я не помню.
Был очень известный советский фильм.
Было там. Вспомнил.
Там чуть ли не Янковский играет, по-моему, если я не ошибаюсь, советского разведчика. А может, не Янковский или Даль. Были.
Школы были очень массовые. Да. Это связано с тем, что практически в каждой школе хоть один раз доучился наш разведчик за фронтовой. Ну. А в некоторых школах там вообще был по 10 человек учился иногда.
Я в свое время говорил спокойным уже, замечательный историк был такой Семеряга.
Да.
Вот, это было еще в 90-е годы, там какой-то был симпозиум исторический о разведках в годы войны. По его сведениям, которые у него были, он тоже не был уверен в том, что это единственная правильная информация, что самый высокопоставленный разведчик, шпион, называйте как угодно, работавший на Германию в Советском Союзе, был не самого высокого уровня сотрудник одного из райкомов Москвы.
Не
Краснопресненского, извините, меня, по-моему, он даже называл.
Это уровень, который ничего не дает практически.
Да. Судя, я, честно говоря, просто не знаю нашу сторону, поэтому мне сложно сказать. Но вот когда мы смотрим на то, какой информацией обладали немцы, в общем, все почерпнуто из разговоров. То есть вот, общая информация, которая вот есть, вот они ее как-то вылавливают. Что-то такое, то, что условно говоря, там, офицер, может быть. Они всегда очень внимательно пытались захватить документы. То есть вот захватывают какую-то территорию, там райком. Вот, значит, если в райкоме остались документы, вот все надо прошерстить. Вот они с документами очень много работали. Потому что не надо тратить никого, людей-то не надо тратить, это же внутри. Вот, то есть вот это вот во время войны перешло. Потому что, естественно, когда было это до войны, когда Абвер, он тоже работал, но Абвер собирал информацию о вооруженных силах, о фортификационных сооружениях, а не о настроениях населения. А СД за граница должен был собирать как раз данные о населении. Как там, положение, там, что, как что.
Администрация оккупационная, да? Там что, есть и от одного ведомства, и от другого.
Нет, Абвер, он не в администрации.
Абвер нет. А от СД есть человек.
Администрация, она вся территория, предположим, наша территория, советская территория, оккупированная противником. Значит, во-первых, там есть зона ответственности вооруженных армий, вермахта. Это тыловой район. Он огромный тыловой район. Это вот вся территория Российской Федерации – это тыловой район. Вот. В тыловом районе действуют фельдкомендатуры. Там, где действуют фельдкомендатуры, там не должны действовать органы Главного управления имперской безопасности. Но там действуют инзацгруппы, которые представляют из себя мобильные отряды Главного управления имперской безопасности. Там, где устанавливается гражданская администрация, сразу же создаются органы РСХА. Местные, то есть гестапо, СД, там отделы уже все, они уже там начинают работать. А НЗАС-группы – это мобильные, которые действуют во фронтовой зоне. Но они в основном, правда, занимаются расстрелами, но подразумевается, что в случае необходимости они станут местными подразделениями. Вот. А в принципе борьбой с разведка забрасывает туда, который фронт, это прежде всего Абвер или отделы 1С. А вот уже в 1942 году, в марте 1942 года, в управлении Шелленберга было сформировано так называемое предприятие «Цепелин», которое стало заниматься тем же самым. То есть формировать вот эти вот группы в разведшколах и забрасывать их на нашу территорию. Но они объяснили это тем, что они занимаются не сбором военных сведений, а прежде всего разложением противника. То есть политическими делами, в общем, занимаются. И этим как бы не мешают работать Абверу и фронтовой разведке. Вот. Но вот в результате получилось, что довольно все это вот такое вот было как-то раздергано очень. Вот. И в общем и целом немецкая разведка, конечно, она проявила себя значительно плохо, тем более, что на нашей стороне достаточно быстро СМЕРШ наладил работу, понял, как работать, методика была отработана, и вот этот отлов вот этих вот бесконечного количества заброшенных диверсантов и этих самых, и разведчиков, они смогли с ним довольно спокойно справиться. И вот эти все школы, как я уже говорил, они были наводнены нашими зафронтовыми агентами. То есть, да, и плюс еще вот эта вот массовая подготовка, она приводила к тому, что больше 50% сдавались, сами приходили. То есть вот их выкидывают в нашем тылу, и вот там выкинули, просто недавно как раз встречал эту информацию, там была заброшена группа из 5 человек, 2 сразу пришли, сказали, что с ними летело еще 3. Пока этих 3 искали, они пришли в другой отдел. То есть, в принципе, очень много сдавалось. Ну, в общем, а у Абвера потом, как вот я уже говорил, что, значит, там, например, Канарис проводил политику, что нужно брать не политически подкованных, а, скажем так, образованных людей. Соответственно, он набрал довольно много людей, которые не особо любили режим, и поэтому, когда началось там 43-44 год, они начали массово, особенно из заграничных резидентур, они начали массово переходить на сторону противника. То есть, в общем, с разведкой у них было достаточно слабо.
Ну да, если просто я хочу еще раз акцентировать внимание наших зрителей, что если они не знали про главные операции союзников, да, то грош цена этой разведки. Да. Мы с Виталием много рассказывали, например, про Курскую битву, где советское военное руководство знало практически в деталях весь план немцев, где какая часть, где какое оружие, когда будут наступать. То есть у нас была превосходная информация, в том числе с помощью английских, американских союзников. А эти, получается, вслепую воевали, если такой провал разведки. И вот еще раз, это удивительно, потому что такая вроде бы высокотехнологичная интеллектуальная нация, а разведку выстроить не смогла.
Нет, получается, не смогли. У них была довольно неплохо поставлена и неплохо работала фронтовая разведка. То есть вот эти вот офицеры разведки, они работали в общем неплохо, но это речь идет об обеспечении на очень маленьком участке фронта. То есть это вот,
облететь на аэроплане позиции.
Значит, и как раз вот у них была очень-очень хорошо поставлена служба опроса пленных. То есть вот этим они занимались очень активно, но это как раз отдел 1С. То есть вот перешел там наш перебежчик, перешел на ту сторону, вот его сразу в отдел 1С и сразу его опрашивают. А потом уже, если ценная информация, его передают дальше в Абвер и там, по инстанции. А вот отдел 1С, он опрашивает вот всех пленных, которые приходят, никого не пропускает, и получает массу вот этой вот мелкой информации, ее анализирует. Но где он ее анализирует? В рамках дивизионного штаба, да? Потом информация уходит наверх, вот пока там еще ее в штабе группы армии будут формулировать или в Абвере будут формулировать. Вот, а там вот начинается уже пробел. То есть фронтовая, да, хорошо работали, опрос пленных, вот это вот в этом массе материала, который они получали от пленных, они могли это все систематизировать со своей немецкой такой дотошностью, и это работало. И они и группы стали делали, и резидентуру свою делали. Вот на уровне дивизии, даже не корпуса, дивизии. Вот. И все это у них работало в принципе нормально. А вот как уровень армии фронта, вот здесь начинает. А когда уровень верховного командования, там вообще провал за провал. Вот. Поэтому вот, так вот у них получилось. Не сложилось у них с разведкой. На самом деле, как говорил Николай, это глава немецкой разведки в Первую мировую войну, он сказал, что после Первой мировой войны в Германии уничтожили школу разведки. То есть, что в Веймарской республике загнали Абвер, в общем, в такие рамки, что он потерял все свои кадры, кадры не готовили, и в результате, что к началу Второй мировой войны Вермахт, в общем, утратил школу разведки и пытался что-то вот там, ну, на коленке сделать. Ну, это вот так Николаевич считал, вот, как он специалист все-таки по разведке, он возглавлял немецкую разведку Первой мировой.
А меня слышно?
Да. Да, да.
Алло.
Да, да, слышно.
Алло, алло.
Даже видно. И видно, и слышно.
Слышно, слышно, да, видно.
Алло.
Да, пока Демарский пытается восстановить связь, Кен, такой вопрос. А были ли какие-то у спецслужб внешних успешные операции в годы войны?
Не, алло. Ну, успешные, значит, успешные операции...
Что-то у меня интернет пропал.
Нет, Виталий, мы тебя видим и слышим.
А, потому что у меня что-то интернет барахлит.
Да, я задал вопрос, Виталий, были ли у разведки какие-то у немецкой блестящие операции в годы войны?
Ну, скажем так, они
Скорцени,
были...
Скорцени, а Скорцени вот.
Скорцени – это разведка, это СС.
Ну, да, не, ну, у Абвера, у них... Ну, относительно блестящих не было, потому что Абвер не подразумевает работу с какими-то блестящими операциями. Ну, у них были ряд успехов, там, например, там, перехватили документы, что-то обнаружили. Каких-то таких вот шумных акций, это все, да, вот как упомянул Виталий Леонидович, это к Скорцени. Он любил популяризатор себя, потому что на самом деле, возможно, и были у разведки какие-то такие большие достижения, просто они, как разведка, они их не особо афишируют. Потому что это все-таки секретное мероприятие. Это Скорцени вот все всем рассказал, чтобы все знали, какой он молодец. Возможно, наврал много, но как бы было. Вот. Тем более, что Скорцени как раз в конце войны, он же возглавлял даже уже отдел диверсионный, вот новой спецслужбы, которая была создана на руинах Абвера. И да, ну, в военном отделе как раз РСХ. Так что успехи, в принципе, успехи разведки, ведь они определяются прежде всего тем, получило ли руководство информацию, которую разведка должна собирать. Вот. Что касается контрразведки, то она действовала, в принципе, они действовали достаточно эффективно, потому что это на своей территории, это довольно отработанные, тем более, что вот тайная полевая полиция, это вот аналог гестапо в рядах вермахта, который действовал вместе с вермахтом на этой территории, это сотрудники, туда брались сотрудники гестапо, когда призвались на службу, то есть профессиональные полицейские спецслужб сотрудники. То есть это были достаточно высокопрофессиональные. Нашей разведке было тяжело. С их контрразведчиками тоже тяжело было работать наши. Ну, так сказать, очень активно они действовали, и, так сказать, антипартизанские операции там были поставлены на очень широкую ногу. То есть нашим было там не очень просто.
Красную капеллу они...
Много раскрытия были очень большие. Контрразведка у них действовала достаточно эффективно, и вот таких претензий, как разведки, к ней, конечно, не было.
Ну что, спасибо большое. Мы говорим Константину Залесскому.
Всегда рад.
Как всегда, интересно. Будем, как у нас говорят, будем чаще встречаться.
Всегда, да, рад.
Найдем еще другие интересные темы, касающиеся Третьего Рейха. Я прощаюсь с нашей аудиторией. Это была программа «Цена Победы». Не забудьте заглянуть на сайт шоп «Дилетант Медиа», поставить лайк. Ну, в общем, выполнить свой долг перед нашей программой, перед нашим каналом. Всего доброго и до встречи через неделю.
До свидания.